рамках архивного проекта выслушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Основатель империи. К 70-летию Микки Мауса». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 17 сентября 1998 года.
На волнах Радио Свобода передача «Основатель империи» к 70-летию Микки Мауса. Ведет передачу Марина Ефимова. Говорят, что Микки Маус родился в поезде.
Об этом ходит много рассказов, потому что создание Микки Мауса стало частью диснеевской легенды. По одной из версий, Уолт Дисней придумал Микки в поезде, на котором они с женой возвращались из Нью-Йорка в Калифорнию после того, как Дисней потерял права на мультфильмы о кролике Освальде. Какая-то доля правды в ней есть.
Я беседую с одним из биографов Микки Мауса, директором диснеевского архива Дэвидом Смитом. Кролика Освальда он упомянул не зря, потому что Освальд был последним черновиком Микки. До него был еще кот Юлиус из серии «Алисины комедии», который молодой Уолт Дисней делал в начале 20-х годов вместе с несколькими друзьями-художниками. Именно после этих серий Дисней и его художники были приглашены на работу в студию Universal, где и сделали фильм «Счастливчик Освальд». Но счастливчик с треском провалился. В этом кролике явно не хватало обаяния. Может быть, огромных круглых ушей? Может быть, нелепых белых перчаток? А может быть, добродушной покладистости и неистребимой беззаботности нашего будущего героя? Однако, несмотря на провал фильма об Освальде, профессионалы мгновенно почувствовали в команде Диснея мощный заряд таланта. Известный, даже разбогатевший уже на новом жанре мультипликатор Пол Терри, знаменитый тогда тем, что брал не качеством, а количеством, задумчиво сказал после просмотра Освальда.
Если нас сравнивать с магазинами, то Дисней работает как дорогой Тиффани, а я как грошовый Вуллард. И еще неизвестно, кто захватит рынок.
Вот чтобы не произошло захвата рынка, ушлые руководители студии Universal самого Уолта Диснея уволили, как потенциально опасного конкурента, а четырем его художникам, наоборот, предложили работу на небывало выгодных условиях. Однако все четверо отказались и остались с уволенным Диснеем. Вот тогда-то, осенью 1928 года, и появился на свет Микки Маус от отчаяния. По легенде, Уолт Дисней назвал мышонка Мортимером. Но миссис Дисней якобы забраковала имя как слишком британское.
Когда 20 лет назад я впервые пришел работать на диснеевскую студию, я подолгу беседовал с тем художником, который создал Микки Мауса. Это был первый и лучший мультипликатор Диснея Аб Айверкс, голландский художник, с которым Уолтер встретился и подружился в 21-м году, задолго до создания Микки в Канзас-Сити, штат Миссури. Они вместе работали там в рекламной фирме. Аб рассказывал мне, как Уолт Дисней вернулся из Нью-Йорка, удрученный провалом своего кролика Освальда, собрал тех нескольких художников, которые все еще в него верили, и они все вместе стали придумывать нового героя. Но, по крайней мере, одна деталь в легенде реальна. Это правда, что имя Микки дала мышонку жена Уолта Диснея.
Миссис Дисней did not think that that was a very good name. She thought Mickey sounded better.
В младенчестве судьба Микки Мауса висела на волоске.
Дисней сделал два фильма с Микки Маусом и не смог их продать. Немое кино умирало. И тогда Уолт взял свой новый мультфильм «Пароход Вилли», который был уже почти готов, и ввел в него звук.
Вспомним, что звуковое кино и всего-то появилось за год до этих событий, в 27-м году. Поэтому озвучивание фильма «Пароход Вилли» было практически любительским, и осуществил его единственный технически грамотный художник Диснея Уилфрид Джексон. Вспоминая свое первое впечатление от этого первого звукового мультфильма, решившего судьбу Микки Мауса и его собственную, Уолт Дисней писал:
«Это было ужасно, но чудесно. Это было смешно, неожиданно и ново. Такого ощущения победы я не испытывал больше никогда в жизни».
И это сказал автор «Белоснежки и Бэмби»?
Понимаете, по тем временам этот фильм казался невероятно смешным. Главный эффект был в звуках и в музыке. Ведь раньше топерская музыка не имела прямого отношения к тому, что происходило на экране. А теперь, когда Минни Маус крутила хвост козе, проглотившей ее гитару и ноты, то коза звучала как шарманка и исполняла песенку «Индюшка в соломе», главную мелодию фильма. Дети смотрели «Пароход Уилли» по 10 раз, но и взрослые оценили его юмор и музыку и мастерство художников. День небывалого для мультфильма успеха, нью-йоркскую премьеру фильма «Пароход Уилли», мы считаем днем рождения Микки Мауса.
Эта премьера состоялась в уже несуществующем больше кинотеатре «Колониальный» 19 сентября 1928 года. На волнах Радио Свобода передача «Основатель империи» к 70-летию Микки Мауса. Ведет передачу Марина Ефимова. Мистер Смит, насколько я понимаю, Микки Маус спас Диснея от нужды.
О да, компания теряла деньги, когда появился Микки. Но его фильмы принесли такой доход, что Дисней смог сразу начать подготовку полнометражных мультфильмов. Первым из них был «Белоснежка и семь гномов», вышедший на экраны через 9 лет после «Парохода Вилли». И вы взгляните на разницу. «Пароход Вилли» черно-белый, короткий, изображение и звук еще очень неважного качества. Он выглядит как черновик «Белоснежки». Даже удивительно, что такие перемены в мультипликационном кино произошли всего за 9 лет. И тем не менее, именно Микки Маусу мы обязаны появлением этого шедевра Диснея.
The money that the Mickey Mouse cartoons made, that Walt was able to do his Snow White and the Seven Dwarfs.
И если мы считаем 19 сентября 28 года днем рождения Микки Мауса, то сам Уолт Дисней считал его днем рождения империи Дисней Компани. Через четверть века, в середине 50-х, он сказал:
«Надеюсь, мы никогда не забудем, что все это начал мышонок».
Как кино началось с фотографии, так мультипликация началась с серии газетных карикатур. Она родилась в первое десятилетие 20 века. В это время кино уже стало индустрией, а газетные картунс серии карикатур установились как жанр.
Судя по легенде и по роману доктора Рэгтайм, саму мультипликацию в зачаточном виде везли в Америку немецкие художники-эмигранты. Но окончательно сложить 2 и 2 догадался французский кинолюбитель Эмиль Коль. В 1907 году он выпустил первый мультипликационный фильм «Мистер Стоп».
Так пишет автор одной из книг о Микки Маусе Адриан Бейли и добавляет: «Уолт Дисней не создал мультипликационное кино. Он сделал его искусством, жанром. И одним из свойств, одним из принципиальных требований этого диснеевского жанра, о котором сам Дисней много писал, была яркая персонификация героев». Мистер Смит, как менялся характер Микки Мауса, так сказать, в течение его жизни?
В первых фильмах в свои юные годы Микки был авантюрист. Он много путешествовал, в том числе на остров каннибалов или в прицепном вагончике по горным дорогам, как в фильме «Трейлер Микки Мауса». Менял род занятий. Но с годами он становится типичным представителем мидл-класса из благоустроенного пригорода и живет как нормальный американец.
В своем первом фильме «Пароход Вилли» Микки был страшным озорником. Правда, музыкальным озорником. Главную мелодию фильма, песенку «Индюшка в соломе», Микки на чем только не играет. Ему подвывает кот и подвизгивают поросята, которых он по очереди дергает за хвосты. А корову, неосторожно открывшую пасть, он превращает в ксилофон, наигрывая мелодию на ее зубах. Мистер Смит, говоря о характере Микки Мауса, вы упомянули, что после довольно бурной юности он остепенился и превратился в добропорядочного жителя предместий. Насколько я знаю, это сильно сказалось на его популярности.
С годами авторам сценариев все труднее и труднее было писать роли для Микки Мауса, потому что ему не разрешено было делать ничего выходящего за рамки добропорядочной ординарности. Чуть только ему разрешалось какое-нибудь озорство, так сразу мамаши, бабушки и учительницы забрасывали студию письмами с требованием, чтобы Микки оставался примером без изъяна. «Real good guy». Поэтому в последних фильмах с Микки Маусом главные роли в сущности доставались любимому безобразнику американских детишек утенку Дональду.
В результате опроса, проведенного в Америке после Второй мировой войны, выяснилось, что Дональд занимает первое место по популярности, а Микки Маус только третье, после мультипликационного зайца Багз Банни. Довольно типичное мнение, сложившееся о Микки Маусе, высказал Уилл Браун, с которым наш корреспондент Рая Вайль побеседовала в нью-йоркском игрушечном магазине.
Когда я был ребенком, я очень любил Микки Мауса. Любил поездки в Диснейленд, парады Мейсиса, на которых Микки всегда главный герой. С годами, однако, я понял, что Микки Маус – дутая фигура. На самом деле он мало интересен, у него нет характера, нет того, что называется personality. Вот у его дружка Гуфи есть характер, хотя никто не знает, кто это такой. И Дональд Дак тоже личность, вредный, но с характером. А у Микки Мауса даже голос какой-то противный, на нервы действует, эдакий нытик. И никаких интересных историй с ним не связано, не то что с Винни-Пухом. Вот кто настоящая культовая фигура.
Не забудем, что детство мистера Брауна пришлось на 70-е годы, когда пожилой уже Микки Маус сошел с большого экрана и перешел работать в телевидение. Что же касается киноперсонажа Микки Мауса, то тут, как всегда, то, что одни считают убожеством, другие считают смирением. Вот как описал характер Микки Мауса сам Дисней.
Микки – маленькое существо, но он честно старается выполнить всякое дело так хорошо, как только может. И он с комическим терпением и безропотностью преодолевает препятствия, которые ставит ему жизнь.
Многие страны усыновили Микки Мауса с самого рождения. В Италии его называли «Топполино», в Швеции – «Муспиг», в Японии – «Микки Гуччи», в Латинской Америке он «Эль Мигелито Ратон». Только в России его имя не изменили, правда, удвоили букву «К» – Микки Маус. В Соединенных Штатах в 1932 году за создание этого мультипликационного персонажа Уолт Дисней был удостоен специального «Оскара». А во время Второй мировой войны действия союзных армий в день высадки в Нормандии обозначались кодовыми словами «Микки Маус». Любопытно, что нацистская пропаганда прямо-таки возненавидела Микки. «Как может мышь служить примером для детей?» – писал кто-то из ведущих нацистских критиков. «Это один из самых ничтожных идеалов, когда-либо созданных в кино. Как это не смешно, в Германии после захвата власти нацистами фильмы с Микки Маусом были запрещены. В отместку за это высокомерие американцы рисовали физиономию Микки Мауса на всех бомбардировщиках B-17, оперировавших на Европейском фронте». На волнах Радио Свобода передача «Основатель империи» к 70-летию Микки Мауса. Ведет передачу Марина Ефимова.
Даже удивительно, что у такого безобидного существа, как Микки Маус, оказалось столько врагов.
У микрофона Александр Генис.
Чего стоит хотя бы буря, разбушевавшаяся несколько лет назад во Франции в связи с открытием в парижском пригороде европейского Диснейленда? Сколько тогда писали об агрессии Микки Мауса? Кто-то даже окрестил этот парк французским Чернобылем. Вызывает Микки Маус раздражение и у наших соотечественников. Татьяна Толстая недавно напечатала в Москве ехиднейшую статью о несчастном мышонке, которого она назвала «национальным грызуном Америки».
Какое мнение сложилось среди американских критиков?
20-30
лет назад началась критика всех вообще фильмов Диснея со стороны многих влиятельных интеллектуалов. Они считали, что Дисней показывает жизнь слишком приглаженной, слишком простой и скрывает от детей темные стороны реального мира. И они были правы в том смысле, что Дисней не ставил своей целью приготовить детей к реальной жизни. Он создавал для них сказки, как это делалось во все времена и во всех странах. Его целью было доставить детям чистое, абсолютно бесцельное удовольствие.
Кстати сказать, Адриан Бейли пишет в книге «Уолт Дисней. Мир фантазии». Даже если Микки Маус с годами и стал моралистом, то не потерявшим охоту к удовольствиям и веселью. В этом смысле характерен фильм 1933 года «Вечеринка». Поначалу гости Микки в его хорошеньком домике в предместье чинно танцуют под медленную мелодию. Но музыка начинает убыстрять темп, и танцующие ускоряют движение. Темп растет, в танец включаются и те, кто до этого наблюдал за танцующими. Затем в пляс пускаются вещи – лампа, кастрюли, мебель. Само пианино, на котором играет Минни, срывается с места. И, наконец, пляшет весь дом. В конце концов, как и положено в добропорядочном предместье, появляются полицейские. Через минуту пляшут и они. Mickey Mouse, not a sweetie down in the chicken house. Neither fat nor skinny, she's a horse. Winnie is my little Minnie Mouse. When it's feeding time for the animals, and they howl and growl like the cannibals, I just turn my heel to the hen house steel, and you'll hear me sing this song. Я никогда не претендовал на искусство, говорил Уолт Дисней, только на развлечения для публики. Но я думаю, нет ничего труднее на свете, чем угодить публике. В 50-х годах эпоха короткометражных мультиков в кино кончилась, и они перекочевали на телевидение. А с ними и Микки Маус, сделавший новую карьеру ведущего ежевечернего детского шоу «Клуб Микки Мауса». Нечто вроде «Спокойной ночи, малыши».
See you real soon.
K-E-Y.
Why? Because we like you.
M-O-U-S-E.
Сейчас, в пенсионном возрасте, Микки Маус стал радушным хозяином Диснейленда. Неплохая должность для джентльмена на пенсии.
I don't think the kids of today know cartoons very well, just like they don't know Walt Disney.
Но, конечно, дети, которых привозят в Диснейленд, не знают фильмов с Микки. Они даже не знают, кто такой Уолт Дисней. Они думают, что это название места. Но Микки Маус давно перестал быть просто киноперсонажем. Он стал необходимой принадлежностью детства. Дети любят его просто за его вид. Тут недавно психологи попробовали показывать рисунки Микки Мауса младенцам, так и те смеялись.
They have shown pictures of Mickey Mouse to babies, and these babies will laugh.
Ну что ж, послушаем, наконец, главную аудиторию Микки Мауса – нью-йоркских детей. С ними беседует Рая Вайль.
В самом большом детском магазине, который называется Toys R Us – игрушки – это мы, Микки Маус представлен во всех видах. От деревянных или пластмассовых кубиков и музыкальной карусели над детской кроваткой до огромного заводного, поющего, говорящего, летающего Микки. «Ты знаешь, кто это такой?» – спрашиваю я маленькую афроамериканку, в многочисленных косичках которой разноцветные заколки с изображением Микки Мауса.
Yes, when I went to Disney World.
«Да, – говорит пятилетняя Энджи, – у меня даже есть фотография, где я снята вместе с ним.
Take a picture with him.
Фотография, как выяснилось, была сделана в Диснейленде. И что же сказал тебе Микки Маус?
He didn't say much.
Ничего особенного, улыбается Энджи. Он не из разговорчивых, но он пел и танцевал для меня. Я люблю Микки Мауса.
I like Mickey Mouse. He's my favorite character. I like Mickey Mouse the best.
На детской площадке в Бруклине я разговорилась с 7-летней Кэти.
I like Mickey Mouse and Minnie Mouse.
Я люблю Микки Мауса и Минни Маус, говорит Кэти и поясняет. Я мышей, если честно, боюсь. Микки Маус тоже вроде мышь, но его я люблю. Тут подошла бабушка и похвасталась, что Катюша говорит и читает по-русски, хотя и родилась в Америке. Катя закивала головой.
У меня много книг про Микки Маус. Там, как он был с ним, подарки ей давал.
Ты знала, что ему так много лет?
Нет.
Сколько ты думала ему лет?
5-6.
Но вернемся к взрослым, а именно к Саше Геннису, которого я так невежливо перебила. Свое сегодняшнее эссе он назвал «Друзья и враги Микки Мауса».
В последние годы в университетах страны защищено немало диссертаций на весьма популярную сейчас тему так называемого идеологического империализма. Суть этой концепции в том, что Запад навязывает свои идейные конструкции третьему миру, наводняя его своей массовой культурой, комиксами, детскими книжками, мультфильмами. В этом процессе бесспорно лидирует компания, родившая Микки Мауса, Disney Company. Так, в одном Китае ежемесячно выходит по 200 тысяч экземпляров разных публикаций, связанных с Микки Маусом. В связи с этим на одной научной конференции, в которой мне недавно пришлось принять участие, встал такой вопрос: не станет ли и Россия банановой республикой, порабощенной Микки Маусом? Отвечая на этот вопрос, американская словистка Эдит Клоуз заявила: «Ни в коем случае». Русская культура достаточно сильна и самобытна, чтобы превратить чужое в свое. Аргументы в пользу этого заключения она черпала из сравнения американской и российской мультипликационных интерпретаций великого Винни-Пуха. Противоречия тут действительно разительны. Если у американцев кролик – учитель, то у русских – пародийный педант. Если в диснеевском мультфильме «Ослик Иа-Иа» – зануда, то в российском варианте он – философ. Если у американцев медвежонок Винни-Пух просто толстый обжора, то у русских он прежде всего поэт, причем поэт эзотерический, заумный, футуристической закалки. Мне кажется, подобные сравнения в принципе плодотворными и красноречивыми. Сказка – самый первый урок специфического мировидения, который делает всех нас разными. Поэтому Америку не понять без Микки Мауса. А чтобы понять Микки Мауса, надо посетить его родину – Диснейский парк аттракционов. В царстве Микки Мауса вы попадаете в особую вселенную, становитесь объектом направленного воздействия добродетели. Вас не столько развлекают, сколько вербуют, обращают в свою веру. На нескольких гектарах представлена чистая ностальгическая мечта. На первый взгляд ничего особенного. Типичная провинциальная Мейн-стрит. Улица, фонарь, аптека плюс пожарная охрана. Но все это застыло в том идеальном времени, когда не только улицы, но и нравы были чисты. Когда не было преступности, наркотиков, богемных юнцов, расовых конфликтов. Это и есть та самая старая добрая Америка, вера в которую скрашивала американцам жизнь в трудные времена. Душа Америки принадлежит диснеевскому миру, ибо монархия Микки Мауса – фабрика, вырабатывающая самый необходимый любой стране продукт – оптимизм.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Основатель империи» к 70-летию Микки Мауса. В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».